Всем привет! Меня зовут Лена, и вы слушаете подкаст «Пятая волна». Это мой аудиодневник, в котором я и мои гости вместе рефлексируем на темы, связанные с эмиграцией, и обсуждаем сложности и радости по ту сторону переезда. Снова обстоятельства вынудили меня сделать паузу между выпусками длиннее, чем хотелось бы. Ну, впрочем, на то он и дневник, не ежедневник же. Но я очень рада вернуться к записи выпусков, и раз вы это слышите, значит, вы тоже, надеюсь, рады. Лучший способ показать это — поддержать меня лайком или оценкой в зависимости от площадки, на которой вы меня слушаете. Это помогает проекту расти. Если у вас есть возможность поставить лайк на нескольких площадках, я буду вам очень признательна. У меня сейчас на Яндекс.Музыке 33 лайка, и мне бы так хотелось дорасти до 50. Я, конечно, понимаю, что это какая-то немного детская погоня за цифрами, но все равно есть вот такое вот желание. И, в общем, буду рада вашему лайку и лайкам ваших друзей. Сегодня мы продолжаем тур по городам мира, куда раскидала ребят пятой волны за последние 2 года. Я приглашаю вас послушать мой разговор с Женей, моей бывшей коллегой. Когда-то вместе мы делали крипто-стартап, а сейчас ребята создали и развивают классную компанию по автоматизации документооборота для европейских бизнесов и предпринимателей. Год назад Женя переехала вместе с сестрой в Тель-Авив. Думаю, что про Израиль есть очень много стереотипов, несмотря на то, что я сама была в Израиле и в Тель-Авиве, и в Иерусалиме, и в Эйлате. У меня все равно были какие-то стереотипные представления о стране и жизни в ней, и вот в нашем разговоре Жене удалось разрушить многие из них. Мы обсудили израильское сообщество предпринимателей и айтишников. Мы обсудили, насколько знаменитый израильский хай-тек действительно инновационный и ощущается изнутри, когда живешь в самом Израиле. Еще я спросила у Жени, как искать друзей в эмиграции, потому что, если честно, глядя на Жени на социальные сети, кажется, что у нее просто какой-то невероятный талант по поиску и объединению людей вокруг себя, и Женя делится своими рекомендациями на эту тему. Конечно же, мы затронули и тему конфликта с Палестиной, как это ощущалось осенью 2023-го, как это все выглядит изнутри Израиля сейчас, и как это влияет на будущие планы самой Жени. На мой взгляд, получилось очень интересно, я наслаждалась, когда монтировала. В общем, порекомендовала бы близким послушать, даже если бы это был не мой подкаст. Ну все, хватит анонса. Надеюсь, вам тоже понравится.
Женя, привет! Я очень рада, что ты согласилась прийти ко мне на подкаст.
Привет! А я рада очень, что ты меня позвала, и что мы договорились по времени, когда мы его запишем.
И у нас получилось с первого раза. Почти.
Да. И еще я слушала парочку выпусков других, мне тоже они очень понравились. Вот. Так что надеюсь, что наш будет не хуже.
Я уверена, что наш будет не хуже. Что вообще за мысли такие? Жень, расскажи вообще про себя, чем занимаешься, где живешь.
Так, я живу в такой стране, как Израиль, вот, а именно в Тель-Авиве. Мне кажется, что Тель-Авив не Израиль, немножечко как Москва, не Россия, вот, но живу именно в Тель-Авиве. Чем занимаюсь? У меня есть своя компания европейская, и, по сути, я и продолжаю в ней работать и развивать бизнес европейский. Вот, мы делаем тулы для небольших компаний, но это, мне кажется, не так важно, это и не про Израиль.
Когда ты переехала в Израиль?
Это такой сложный вопрос, но я официально считаю, что практически год назад, в прошлом апреле, у меня договор на эту квартиру, которая в доме, кстати, под снос, что я считаю очень забавно. Его снесут в ближайшие месяцы. И вот договор заканчивается в середине апреля.
Понятно, ты уже нашла новый дом?
Нет, если честно, я не ищу новый дом, пока мне не скажут, что дом точно будут сносить, потому что, если честно, я верю, что, может быть, все задержится, и, может быть, я еще и все лето тут проживу, или, может быть, даже и до зимы.
Это потому что тебе очень нравится этот дом, или потому что очень сложно искать жилье в Тель-Авиве?
Блин, какой хороший вопрос. На самом деле это потому, что мне действительно очень нравится квартира, и за счет того, что как бы может быть такое, что нас выселят в любой момент, она все-таки стоит нам чуть дешевле. Вот, плюс эта квартира в общем, у меня квартира, где окна выходят на все 4 стороны света, И она очень-очень светлая, и там в любом новом доме и вообще реновированном доме такую квартиру довольно тяжело найти. Так что пока я в ней. Вот. Ну и искать квартиры тоже тяжело, хотя сейчас вот с начала уже израильской войны, вот мы затронули эту тему довольно быстро, рынок упал, и в целом можно найти квартиру даже чуть-чуть подешевле, но здесь такой же прикол, как я понимаю, и в Европе еще очень много где, что нужно переезжать со всей своей мебелью, со всей своей техникой и чуть ли не со всей кухней, и найти квартиру именно вот, чтобы была сразу она мебелирована, это уже отдельный квест, да и более того, мы купили в эту квартиру уже кровати, столы, стулья, диван, и все это перетаскивать, это, конечно, тоже не очень приятно, поэтому будем откладывать до последнего это.
Понятно. Надеюсь, что удастся сохранить этот hidden gem подольше. Потому что переезжать действительно не очень приятно, как человек, который переехал 1.5 месяца назад, перетаскивая всю мебель. Могу тебя понять.
Ой, да. Я пока что стараюсь не задумываться об этом. Вот. Но когда-то... Этот момент настанет, я как бы уже смирилась, что он настанет, но да, стараюсь его не вспоминать.
Понятно. Расскажи, как получилось, что ты оказалась в Израиле, как вообще происходил твой путь иммигранта, хотел ли ты переехать до войны, как принималось решение о том, чтобы уезжать, и как ты оказалась в Тель-Авиве?
До войны у меня на самом деле... были мечты все-таки переехать жить в Европу, так как и компания европейская, и в целом, наверное, уже там последние годы меня мало что связывало с Москвой. Мне очень хотелось просто какое-то время попутешествовать, пожить в Европе, но я, наверное, даже не задумывалась о том, в каком городе я хочу жить. То есть это было в таких далеких планах, но я думаю, что я бы там на полгода-год точно уехала бы путешествовать по разным странам. Вот. Но, конечно, в связи с войной очень важно было выбрать страну, в которой можно будет задержаться надолго. Ну, и Израиль, наверное, такое все-таки немножко уникальное место, потому что здесь сюда реально переехать только если у тебя есть корни, или у твоей жены или мужа есть корни. А ребята, которые здесь даже там с ВНЖ, так сказать, им, наверное, не очень комфортно. Это, я считаю, все-таки больше минус Израиля, чем плюс. Но, соответственно, мы переехали сюда с сестрой, потому что она еще до этого делала разные программы, которые Израиль предоставляет... на самом деле, не только молодежи, но и людям разных возрастов, вот, и у нас уже были собраны документы для того, чтобы получать документы на гражданство, и, по сути, мы уже с предпройденной упрощенной консульской проверкой приехали сюда на ускоренную консульскую проверку, пока она была открыта, и довольно быстро получили документы, но потом не решались сюда переехать и не решались здесь остаться. Первые вообще мои впечатления от Израиля. Мы приехали вот в город Бат-Ям, и мне очень сильно не понравилось. Я не думала, что я дальше здесь окажусь и буду здесь жить. И вообще останусь. Мы думали, что мы получим документы и в целом возвращаться и не будем. Но дальше в течение года мы чуть ли не каждый месяц-два приезжали в Израиль, и он уже очень сильно как-то полюбился. Мы уже начали снимать квартиры в Тель-Авиве и прям влюбились в город и решили, что а почему бы и не попробовать тогда тут пожить. То есть это была любовь точно не с первого взгляда. Вот, но постепенно она вот так вот пробиралась в сердечко и тут и осталась пока что, вот.
Ты помнишь момент, когда поняла, что любовь случилась?
Момент, когда поняла, что любовь случилась? Наверное, это было вот в августе-сентябре, получается, 1.5 года назад, когда мы уже приехали сюда отмечать день рождения подружки, и мы уже тут чувствовали себя своими, потому что мы уже знали, что к чему, у нас уже тут были знакомые, даже там друзья с машинами, которые могли там нас повозить по Израилю и так далее. И вот в этот момент мы сидели и встречали, я думаю, какой-нибудь очередной закат, потому что это вообще главное занятие летом, когда ты живешь на море, и ты не родился на море. Хотя здесь есть прям целые закатные холмы, где даже израильтяне, там всегда не сядешь. В целом культура встречать закаты тут есть у людей. Вот. И мы сидели на каком-то там холме, и я думаю, в этот момент я такая, нет, все, ну, точно нужно попробовать здесь пожить, а там уже дальше будь что будет. Вот. На самом деле, если быть честной, у этой истории есть еще вторая часть. У меня сестра психолог, и она хотела получать все-таки высшее образование дополнительное, потому что российские дипломы психологов не очень, после бакалавриата нельзя практиковать, вот, поэтому ее цель была именно пожить в Израиле, чтобы поступить здесь в университет и уже доучиваться на психолога, вот, и это тоже был один из критериев выбора страны, в которую мы задержимся на подольше, назовем это так.
Угу, понятно, а с израильским дипломом она потом сможет не только в Израиле практиковать?
Да, наверное, лучше всегда уточнять у нее, но, например, там мы рассматривали, она рассматривала точно американские университеты, европейские, и вот в американских университетах, во-первых, и диплом бакалавриата российского не засчитывают, вот, а здесь засчитывают диплом бакалавра, поэтому уже проще, уже меньше лет доучиваться. И, во-вторых, да, израильское образование, оно котируется потом и в Европе, и в Америке, и в целом с ним можно быть практикующим психологом, психотерапевтом, там, в зависимости уже от образования.
Здорово. Надо будет позвать Соню про израильское образование побольше поспрашивать.
Ой, да. У нее очень интересный путь. Вот. В итоге она пошла учиться вообще на конфликт-менеджмент, а это сейчас еще интереснее. Вот. Очень, очень интересные истории рассказывает и все время скидывает интересные видео с дебатами. Вот.
Здорово.
Да.
Интересно, что у тебя так вот сложилось с Израилем, что не сразу он полюбился. При этом знаю, что ты какое-то существенное время провела в Ереване, и там тебе очень нравилось. Может быть, пару слов расскажешь о том, чем похоже, чем отличаются Армения и Израиль, и почему, например, ты решила не оставаться в Ереване?
Да, мои дисклеймеры, вообще Армения меня приютила, я ее очень люблю, обожаю Ереван и считаю, что это прекрасный город, но я там себя ощущаю, конечно, немножечко как у бабушки в деревне, вот, и несмотря на то, что я благодаря Еревану поняла, что мне, например, нравятся более маленькие города по сравнению с Москвой и Тель-Авив в целом, сам Тель-Авив, тут меньше миллиона людей живет, просто он упирается уже в соседние города, поэтому создается впечатление, что это огромный город. Вот. Мне очень все-таки важно, чтобы я чувствовала, что экономика страны сильная и что экономика страны разнообразная. Ну и что, соответственно, влияние страны в хай-теке, как говорится, в Израиле, в IT, как говорим мы, было сильным. Вот. И, ну, конечно, Израиль, с этой точки зрения, намного интереснее. Здесь очень много и венчурных фондов, и на самом деле вот именно комьюнити, окружение, которое здесь сформировалось у меня, оно очень сильное, очень много ребят-предпринимателей, очень много ребят именно, которые уже сделали большие классные компании. И в этом плане, конечно, Израиль очень сильно отличается от Армении, где очень, к сожалению, ограниченный рынок. И я все равно буду верить, что в Армении все будет прекрасно, и я верю, что экономика продолжит расти и так далее. Но просто, конечно же, мы понимаем, что там Армении пока что не добежать до вот того все-таки уровня развития технологий, которые здесь есть. Здесь есть офисы крупнейших компаний, Google, Microsoft, Intel и так далее. Здесь есть и офисы новых, последних единорогов, Monday.com из Израиля, Deal тоже открыл тут свой офис большой, и NVIDIA, в общем, Здесь рынок очень классный, очень большой, очень интересный. И, конечно, и люди из-за этого тоже вокруг встречаются очень интересные и разнообразные. Хотя в Ереване с этим проблем не было. Вот. Просто очень не хочется мне бежать в Ереван, потому что я его все еще очень люблю и все еще планирую туда раз в полгода заезжать. Вот.
Мне кажется, что довольно справедливо ты привела аргументы, поэтому вряд ли кто-то обидится. Понимаю, о чем ты говоришь. Расскажи, что из того, что ты знала про Израиль до того, как сюда приехала, оказалось вообще полнейшей неправдой, не совпало с ожиданиями максимально, как в хорошую, так и в плохую сторону?
Ну, что все знают про Израиль, что это стартап нейшн, но что все не понимают, что это стартап нейшн, который делает стартапы на внешний рынок, и никто никогда не делает ничего для внутреннего рынка Израиля. Вот, поэтому нужно понимать, что внутри Израиля тех сервисов, к которым мы привыкли, их в целом практически нет. Здесь открывался Янга, но, как я понимаю, ребята, вот они заходили сюда с самокатами, но сейчас закрылись, и, как я понимаю, и с доставкой еды тоже сейчас, не знаю, какое там решение до конца приняли, но я вот явно вижу, я уже сама перестала там заказывать, заказываю в Вольте, потому что ассортимент как бы товаров не растет и так далее. Вот, поэтому это, наверное, главный такой шок-контент. Вот, но мне кажется, что вообще вся моя репатрианская и номадская жизнь меня научила, что не стоит ожидать от других стран того, к чему ты привык, а стоит привыкать к тому, что есть. Вот, и на самом деле с этим как-то чуть проще. Вот, но там с теми же банками, да, вот я... Это тоже, конечно, шок-контент, потому что ты думаешь... У израильтян очень много денег, у них ребята делают очень классные сервисы вовне, вот, но внутри банковская система — это что-то страшное, вот, тоже Лента рассказывала про чеки в Америке, здесь тоже вот мы за квартиру платим чеками, и как бы, опять же, то, что я говорила, что с ВНЖ в целом открыть счет и начать выписывать эти банковские чеки довольно тяжело, поэтому здесь вот нужно репатриироваться, получить свой паспорт, потом пойти в банк, решить все эти вопросы, и потом уже ты сможешь тут спокойно жить. Вот. Конечно, это не исключает того, что тут есть Airbnb, спокойный съем очень-очень-очень-очень дорогого жилья напрямую, но мы же так не хотим делать. Вот. Вот, это я и сказала, наверное, из плохого в первую очередь, а из хорошего, ну, какие у меня были все-таки ассоциации с Израилем, что это очень религиозная страна, и есть вот, например, шаббат, в который ничего не работает, но я живу в Тель-Авиве, и здесь в целом то, что на дворе шаббат, заметить довольно тяжело. Вот, по субботам все работает, единственное, не ходит транспорт, но так как город маленький, и в целом даже транспорт есть. Шабабусы, так называемые, шабатные автобусы, которые ездят, и в Тель-Авиве все работает очень хорошо, и вот этой именно ультрарелигиозности не чувствуется. Вот. И, наверное, что еще, вот какие у меня были все равно ассоциации с Израилем, что это все-таки пустыня, вот, и что здесь, ну, в основном пустыня, но в Израиле очень красивая природа. Мы вот сейчас, наступила весна, мы каждые выходные куда-то выбирались, ходили гулять по трейлам, и здесь есть и прям части в горах с соснами, и части больше похожие на даже какую-то российскую часть, и скалистые тропы. В общем, очень круто, и именно природа Израиля меня впечатляет, потому что, ну, я ее не ожидала, я думала, что здесь очень-очень жарко, вот, и в целом есть только пустыня. Но это абсолютно не так, и природа, и что посмотреть, ну, что посмотреть в плане не только Иерусалима, вот, здесь довольно много всего такого. Вот, израильская кухня очень вкусная, чтобы, ну, то есть здесь мне лично очень вкусно, вот. Это то, что, наверное, и было ожидание, и оно и оправдалось. А еще, чего я не ожидала от Израиля, это на самом деле виноделие, но в Израиле больше 300 виноделин, вот, и это прям очень много на такую маленькую страну, и они все очень классные, домашние, и прям я никак... Ну, я прям считаю, нужно поехать в тур по винодельням. Я пока до такого не доберусь. Но здесь действительно делают классное, интересное вино. И я люблю, мне кажется, вино. И погружаюсь потихонечку в эту культуру виноделия. И тоже удивительно. Здесь довольно интересные способы выращивания винограда. Чего я как бы вообще не ожидала. Вот.
Да, с пустыней и образом какой-то вот выжженной голой земли точно никак не соотносится, но про природу могу подтвердить, потому что я помню, что мое первое впечатление от Тель-Авив вообще было, что это суперзеленый город, и мне это очень понравилось, что он такой какой-то, такой джунгли в городе. Вайб.
Да, мне кажется, что очень классно вообще Тель-Авив так проектировали, что а-ля у каждого дома должен быть какой-то вот внутренний воздух, внутреннее пространство для вот деревьев, для садиков. Конечно, когда его проектировали, не учитывали, что будет так много машин, поэтому кое-где это сломалось. Но в общем и целом, если вот такой Тель-Авив вытянутый город, и можно в одну сторону всю дорогу идти по очень облагороженной набережной, а в обратную сторону практически весь город идти по очень зеленым бульварам, которые там в каждый месяц цветут разными цветами, то красные деревья цветут, то фиолетовые, то розовые, ты идешь и просто думаешь, когда-то вообще перестает тут цвести деревья, и практически реально вот, ну, перестают там пару месяцев летом, когда совсем жарко, и пару месяцев зимой, а все остальное время очень-очень-очень не только зелено, но еще и розово, фиолетово, красно. В общем, все цвета цветущие, которые есть, можно застать.
Красота. Кажется, невозможно не поговорить про военные действия, которые находятся на территориях рядом в Израиле и Палестине. Расскажи, как это ощущается изнутри, как повлияло на твою жизнь, как ощущалось тогда и что происходит сейчас?
Да, это супер сложная, интересная тема. Я, наверное, хочу тоже сделать дисклеймер, что я так случилось, что я 7 октября оказалась в Иордании, где больше 50% населения палестинцы. И в целом самый большой стресс я уже испытала, когда выезжала из Иордании, поэтому когда я въехала в Израиль, я думала, я очень радовалась. Вот. К сожалению, есть вот это напряжение, и, наверное, как израильтянин, ты чувствуешь себя небезопасно в окружении палестинцев, вот, хотя это тоже очень сложный термин. Ну и, к сожалению, тоже палестинцы могут чувствовать себя небезопасно там в окружении, соответственно, израильтян. Вот. Как это повлияло конкретно на мою жизнь? Конечно, первые недели войны было дикое желание уехать. Ну, как, какое-то было состояние. Каждые, наверное, 3-4 часа в течение дня у нас были сирены. И, ну, это означало, что тебе нужно подорваться, не забыть взять телефон, ключи и пойти в бомбоубежище. Вот. И это, ну, довольно, конечно, стрессово. И вот я очень люблю свой дом, но он старый, и в нем нет бомбоубежища вообще. Поэтому мы, на самом деле, на время войны переехали к друзьям, потому что у них в новых домах сейчас бомбоубежище, это просто комната в квартире, и, конечно, так намного спокойнее и безопаснее, и даже немножко так уютно ты встречаешься, играешь в одну настолку, проходит 10-15 минут, и ты уже можешь выходить. Вот. Первую неделю был такой порыв взять вещи и уехать, потому что это привычка, которая уже сформировалась. Вот. Но, мне кажется, израильтяне именно удивительно стойкие люди, потому что они очень... Как бы нация перестроилась на то, чтобы поддерживать военные рельсы, назовем это так. Очень много кого мобилизовали, а тех, кого не мобилизовали, там кофейни, кафе, стали волонтерить и отправлять, там, готовить еду солдатам и отправлять еду солдатам в том числе. И это как-то сильно помогало. Буквально в Вольте ты мог заказывать за 50 шекелей корзину продуктовую, которую... То есть ты можешь там заказываешь себе еду, сразу же заказываешь продуктовую корзину или идешь. Вот у меня тоже сестра ходила много раз, готовила еду солдатам. Потом уже наготовили так много еды, что у меня тут ребята тоже были на программе МАСА, и им эту еду привозили обратно, потому что солдатам было слишком много. Но в общем и целом ты смотришь на то, как люди сближаются, как люди что-то делают и не отчаиваются, и понимаешь, что ладно, может быть, тоже попробовать в этом пожить. Все время как-то убегать и менять локацию довольно тяжело. Наверное, это и было основное изменение. Там месяц на самом деле мало что работало. И именно чувствовалось, что ты живешь в каком-то немножко апокалиптичном городе. Там на выходных люди не выходили на улице, вот. Но спустя месяц, на самом деле, все вернулось на круги своя, и мы даже ходили на пляж с сиренами, звучала сирена, мы там просто шли в какое-то соседнее здание, ну, то есть уже как будто реально нормализуется все, что есть, и ты такой, ну, окей, вот. Что еще надо понимать, что в Тель-Авиве вообще очень безопасно, и на самом деле здесь не было ни одного несчастного случая, если люди соблюдают технику безопасности. То есть нужно понимать, что как по городу стреляют, но купол так работает, что в целом, там, если ты будешь даже не обязательно в бомбоубежище, а просто отойдешь от окон и от стекол, то с тобой, скорее всего, ничего не случится, и в целом ни с кем ничего не случалось, если не соблюдали эту технику безопасности. Вот, поэтому тут, конечно, сложно говорить про какую-то физическую угрозу, но это только эмоциональное какое-то чувство, что каждый там определенный промежуток времени тебе нужно подорваться, куда-то сходить 15 минут, поставить свою жизнь на паузу на 15 минут и потом вернуться к ней, вот, как-то так. Сейчас уже вообще ничего нету именно у нас, вот, и есть только на севере. Не знаю, насколько еще есть еще интересная тема. Все-таки это взаимоотношения именно с израильтянами. Я вот и впервые почувствовала, что... Ну, во-первых, конечно, я прочувствовала, что все равно это как-то на мне отражается. Но здесь вот именно израильтяне, конечно, намного острее воспринимают всю ситуацию. И нужно понимать, что у них там у каждого... Кто-то был на фестивале, кто-то погиб, кто-то сейчас, там, если это не брат, то дядя или двоюродный брат, все еще мобилизованы. И для них эта тема, конечно, сильно сложнее. Страна маленькая, и я, наверное, скажу, что как-то еще на меня повлияло, что мы немножко дистанцировались с ребятами-израильтянами, с которыми мы общались, потому что как будто бы все равно есть чувство у них, что мы не до конца их можем понять. И, возможно, даже какие-то вопросы, которые мы им задаем, вот, они для них немножко невыносимы, потому что они очень-очень остро реагируют на любые вопросы, которые могут не иметь однозначного ответа, назовем это так, вот.
Да, да, все не так очевидно, мы всего не знаем. На самом деле, вот как раз хотела спросить, как вообще психологически еще ощущается то, что, ну вот, скажем, либеральные слои общества, они сейчас очень сильно сконцентрированы вокруг поддержки Палестине. Я, живя здесь, в Нью-Йорке, постоянно вижу, натыкаюсь на какие-то митинги «Свободу Палестине» и так далее. То есть довольно выкристаллизовалось это общественное мнение, что Израиль — это скорее агрессор. И вот как это ощущается из Израиля, будучи репатриантом из России?
На самом деле здесь есть такой тоже как будто бы защитный механизм. Вот, у мозга срабатывает, если быть совсем честной, как я его оцениваю. Ну, начнем с того, что, конечно, когда началась война, стало очень интересно еще больше разбираться в истории конфликта. И несмотря на то, что, ну, как бы, не могу сказать, что я вообще не понимала его сути, там, спустя какое-то время все равно у тебя все больше и больше есть понимание, что происходило. И есть прекрасный роман «Улица Яффа», который я, если честно, всем советую. Там скорее про арабская позиция, там история идет про то, что есть условно три страны, все равно немецкая, израильская и арабская, вот в момент формирования Израиля. Вот. И очень интересно, ну, нужно как бы понимать, что действительно это как бы вечный конфликт, у которого нет решения, и все стороны здесь. Здесь никто, в общем, не белоснежный, не без... Ну, короче, не без греха. Все натворили дел. Вот. И другой вопрос, да, что ты потом ощущаешь, когда все это происходит. Вот. Потому что, безусловно, там проживать какие-то моменты. Вот 7 октября... как бы ты знаешь, что был фестиваль, ты знаешь, что очень много людей на нем убили, ты знаешь, что очень много там людей насиловали, девушек, ты знаешь, что, ну, как бы, ты знаешь, что это произошло. И ты знаешь, что там, вот, живя в стране, здесь каждую субботу проходят большие митинги «Верните заложников», и очень много фотографий заложников, и понятно, что тоже внутри Израиля есть вот это вот чувство «Верните нам заложников». Тоже нужно понимать, что страна маленькая, по сути, каждый знает кого-то, кто либо был в заложниках, либо сейчас в заложниках. То есть в целом все друг с другом пересекаются, и понятно, что для людей это очень большая тема. И вот ты опираешься на два этих факта, что как бы людей очень много убили, и люди продолжают быть в заложниках, и здесь как бы общественное мнение, что пока вы нам заложников не вернете, в целом, что вы от нас хотите. Вот. А дальше есть уже большое количество фактов, которые, ну вот, в дебатах там даже очень умные люди не могут когда-то обсуждать тот или иной факт, да, там факт гуманитарной помощи. Ее действительно когда-то останавливали, но все еще она продолжает поступать, и все, и там она останавливалась, может быть, на 8 часов вообще за все время, но этот факт очень сильно интерпретируется, например, про палестинскую страну, что вот как так гуманитарной помощи не было. Вот. И вот такие вот маленькие факты, там дальше уже можно в эти детали закапываться бесконечно, вот. Но факт остается фактом, что ощущение, что, ну, как бы ты все равно уже прожил какую-то позицию, и тебе, конечно, очень сложно видеть митинги, особенно когда люди говорят «From the river to the sea, Palestine will be free», это вообще сумасшествие, ты в этот момент это смотришь и такой «Ладно». Вот, ну, вот это тоже такая пугающая мысль, что, как бы, ну, есть точно какие-то вещи, за которые можно осуждать Израиль, и можно вести диалог про то, что Израиль делает не так, но есть и очень уже какие-то вещи, которые, ну вот как снежный ком накручиваются, которые ты проживать не можешь, и твой мозг такой, так, я буду считать, что эти люди просто не разбираются в позиции, и я буду абстрагироваться и понимать, что, ну, окей, в общем и целом, это, наверное, ну, как бы, есть такое, что можно раскрутить любое событие так, чтобы люди повторяли даже что-то, что не имеет смысла. Есть и израильские агрессивные довольно и политики, и чиновники, которые тоже иногда говорят абсолютно несусветные вещи, будем честны, и это тоже, конечно же, мне все еще неприятно слышать. Вот. Так что, да, просто какой-то защитный механизм, что ты понимаешь, что нужно сохранять критическое мышление, а с другой стороны абстрагироваться и не реагировать иногда на то. Ну, конечно, наверное, самое тяжелое было, когда люди мне напрямую писали в директ. Ой, у меня еще, я тебе могу рассказать этот случай, но, короче, я была как раз потом в ноябре в Армении на стрижке, и меня стриг ливанец, вот, не говорящий по-русски. А рядом со мной, ну, Армения, так как они дружат с Ираном, понятно, у них пропалестинская позиция, и рядом со мной парень сказал: «Да я вообще считаю, что фестиваля 7 октября не было, никто на Израиль не нападал, и вообще все это фейки, чтобы вот забрать себе газу». И ты, конечно, в этот момент такой, ну, я прям расплакалась прям при нем, потому что я думаю, что вот это вот как раз уже вот доведение до абсурда, когда люди абсолютно критически не мыслят, вот, и тут я попыталась даже ему что-то объяснить, но это бесполезно. И, наверное, я не считаю... Ну, я попыталась, что смогла как-то людям объяснять, стараясь при этом придерживаться, как бы именно рассказывая только про те факты, про которые я знаю. Но вот такие штуки, конечно, выдерживать было сложно, да и остается сложно. И вот то, что я тебе говорила про израильтян, к сожалению, израильтяне вообще... Ну, то есть с ними... невозможно разговаривать, ну, то есть мне, я вот не понимаю, что может быть с Газой, если честно, ну, то есть я не вижу какого-то варианта развития событий, и я стараюсь спрашивать это у израильтян, вот, и они очень агрессивно на это реагируют, потому что они сами понимают, что ответа нет, я думаю, и при этом им как бы все еще очень больно признавать, что, ну, там, возможно, что-то нормализуют, ну, в общем, и поэтому они не могут сформулировать даже ответ, и вот, например, про эту тему вообще разговаривать с ними невозможно, вот, и из-за этого еще сложнее искать ответы, вот, на эти вопросы, не знаю, какой-то очень сумбурный ответ получился.
Слушай, ну, эмоции такие сумбурные, поэтому и ответ такой, могу лишь сказать, что рада слышать, что хотя бы физически... ты и другие мои знакомые в Тель-Авиве, в Израиле, в безопасности. Надеюсь, что так и останется, и этот конфликт разрешится так, чтобы максимальное количество людей были не слишком расстроены. Тут вряд ли кто-то может быть супер счастлив, но главное, чтобы было меньше жертв и насилия, как и везде. Ну что ж, перейдем к более каким-то радостным темам, а то наш подкаст превращается в... что-то среднее между политикой и грустью.
Ну ладно, если что, ты обрежешь.
Нет, все хорошо, темы, правда, важные. Давай поговорим про твой образ жизни. Что изменилось по сравнению с Москвой? Появились ли у тебя какие-то новые хобби? Например, ты рассказала, что вы со знакомыми ездите хайкать. Явно в Москве такого не было.
На самом деле, за что еще обожаю израильтян. Я считаю, что ребята здесь в целом у меня очень умное окружение, или ребята умеют работать, собраться и активно поработать, а еще они очень крутым умеют чилить. То есть после работы ты выходишь, вот я уже говорила, реально есть холмы, где люди встречают закат, есть улицы огромные, с огромным количеством баров. Ну, я вот из Воронежа, у нас город такой же, условно, 1 000 000 человек, и такой оживленности там нету даже, наверное, процентов на 5. Все бары всегда заняты, люди сидят на улице, чилят, болтают, разговаривают. И вот что точно изменилось в моей жизни, что я тоже, мне кажется, стараюсь учиться, не то, ну, я точно стараюсь учиться там на 3-4 вечера в неделю все равно обязательно выходить, прогуливаться, именно вот впитывать этот вайб отдыха, вот, потому что, мне кажется, это очень круто, и это очень классно помогает, на самом деле, мозгу расслабиться. Безусловно, это еще и связано с тем, что здесь климат такой, и можно в целом в любой день, даже когда там дожди лили, был сезон дождей, выйти и прогуляться на час, на два, и это, наверное, самое главное, что есть. Я понимаю, что вот такой климат и такой вайб мне очень комфортен, потому что перезагружаешься ты круто. Ну и еще я на самом деле не знаю последствия это чего, того, что просто появилась какая-то стабильность и захотелось сразу внедрить в свою жизнь какие-то новые хобби, но я тут начала учиться играть на пианино, начала ходить на танцы и регулярно, в общем, заниматься вот такими активностями, вот, Это пока что две основные на самом деле, но я думаю, что, возможно, еще какие-то появятся, потому что действительно хочется вот себя вот так вот развлекать, именно, короче, возвращать в свою жизнь рутину, назовем это так. Но еще у меня есть классная активность, у меня есть в квартире мой балкон, и каждое утро я стараюсь на нем заниматься немного спортом, это тоже очень круто. Но и опять же, это потому что с утра светит солнышко, и ты хочешь выйти, чуть-чуть его впитать, получить витамин D, ну а что уж заодно, можно 15-20 минут там поприседать, знаете ли. Вот, так что какие-то такие небольшие... радости появились. Готовить. Вот, еще готовить мы тут начали сильно больше. В Тель-Авиве дорого, так что надо все-таки и самим когда-то готовить себе еду. Вот, а не булки есть, хотя булки тут тоже очень вкусные. Вот, как-то так.
Здорово. Очень нравится описание твоих хобби. Расскажи, насколько поиск таких вот рутинных активностей связан с желанием, может быть, познакомиться с людьми, найти себе новых друзей? Вообще расскажи, как проходит такая социальная адаптация в Тель-Авиве конкретно, как удается находить друзей? Это в целом во взрослой жизни не очень-то легкое занятие, а еще и когда ты в новой стране, с новым языком, новой культурой, как это работает?
Ой, ну, можно я нескромно скажу, что я считаю, что у меня вообще нет проблем пока что с тем, чтобы находить интересных людей, вот, и мне кажется, что это, безусловно, в том числе зависит от характера человека, но здесь, в Тель-Авиве, я могу сказать, что у меня появилось довольно много уже даже близких, довольно друзей, вот у меня тоже день рождения через неделю, я думаю, что я позову довольно большую компанию ребят к себе, но есть дисклеймер, и это в основном все равно русскоязычные ребята. На самом деле, как они появлялись в моей жизни, это все-таки комьюнити стартаперов, назовем это так. Но правда это так. Я ходила на разные встречи, чтобы чуть-чуть познакомиться с людьми, вот, и дальше уже мы поддерживали отношения, вот вместе, на самом деле, на танцы начали ходить с девочками, с которыми мы познакомились, там, в том числе на каком-то бизнес-завтраке, ну, и вот так вот потихонечку формировалось окружение, то есть, скорее, все-таки именно близкое окружение по интересам, это какие-то бизнес-встречи, около митапы, вот, около бизнес-митапы, и вообще, ну, нужно понимать, что туда нужно прийти и постараться хоть с кем-то познакомиться, тогда станет все-таки полегче.
Как ты их находила, эти встречи?
Очень хороший вопрос, как будто бы они в какой-то степени находили меня, вот, но вот на точно первый какой-то женский бизнес-завтрак меня позвали ребята, с которыми я была знакома еще до переезда в Израиль. То есть это все равно какие-то связи, наработанные до этого, сработали в Израиль. Вот. Еще на самом деле я вообще не стесняюсь сейчас спросить у знакомых, а кто у вас есть в какой-то стране, и познакомиться. Потому что, ну, мне, наверное, важно, чтобы выстраивать связи, все-таки какие-то общие интересы. И точно есть понимание, что через знакомых эти интересы будут у вас ближе. И так и на самом деле появлялись вот друзья через каких-то там одних других знакомых, в общем, теплые лиды, назовем их так, холодных лидов не было, вот, холодных лидов было мало, вот, с которыми прям удалось познакомиться. Но опять же, мне кажется, еще сильно на руку израильский вайб. У меня на самом деле здесь есть история, я тут дружу с девочкой, с которой мы познакомились уже через моего друга, но она с ним познакомилась просто в баре, когда они пили пиво. И это вот в Израиле здесь это вообще принято с тобой, когда ты в баре, спокойно болтают люди вокруг, и это очень прикольно, тоже формирует такую открытость, то есть можно легко познакомиться с кем-то, даже не с намерением, там, не знаю, сходить потом на свидание, а именно вот познакомиться, там, поболтать, узнать что-то, в общем, пошутить, и как-то потом подружиться. Вот. Ну и опять же, город маленький, поэтому ты сталкиваешься с людьми несколько раз, и все хорошо получается. Вот. Есть проблемы с тем, что с израильтянами чуть сложнее общаться, хотя у нас была компания израильтян, моя сестра тоже вот ездила по программе Таглит. Израиль много что делает, чтобы объединять комьюнити, и она там подружилась с девочкой Анат, которую родители которой из Белоруссии, но она уже родилась в Израиле, и у нее друзья все израильтяне, но сейчас тут работают в JP Morgan, и, соответственно, вот у нее как-то тоже тусовка такая, и на самом деле мы много общались с ребятами, и там регулярно виделись, но вот нужно быть честным, что после начала войны мы так и не виделись. Очень много парней, на самом деле, двоих мобилизовали, ну и как-то остальным, с остальными, с Анат мы виделись, а с остальными чуть меньше. И, ну, а на самом деле, я думаю, что это просто тоже задача, и есть большое количество митапов израильских, и можно спокойно начать на них ходить и в том числе сформировать себе такое комьюнити израильтян. И я уверена, что они будут очень рады пообщаться. Здесь все говорят на английском очень хорошо. И все будут... Ну, то есть я думаю, что это просто задача, которую я не решала. Вот. А так ее можно решить. И именно с израильтянами тоже отлично общаться. По менталитету я думаю, что мы в целом очень похожи.
Ты сказала про английский язык, и это как раз был один из моих вопросов. Получается, что, в принципе, можно даже с местными общаться на английском спокойно и иврит особо не учить. Ты вообще сама учишь? Нужен ли он в повседневной жизни?
Я не учу иврит, и я, наверное, думаю, что для меня это показатель, что я так и не решила, хочу я тут надолго оставаться или нет, если быть честной. Вот, я могу уже там читать на иврите, я знаю какие-то базовые фразы, я могу в магазине что-то сказать на иврите, могу в целом и там в кафе, если мне что-то приносят, разобраться, где что принесли, если говорят на иврите. Вот. Поэтому, ну, как-то язык все равно вписывается, но именно вот такого, что я сижу и учу иврит, у меня нет. И я думаю, что это тоже какой-то защитный механизм. Я так, пока я не решила, что я тут остаюсь, я язык учить не буду. Вот. Хотя я вот и у меня прям сейчас есть желание с языка сорвать, но я собираюсь. Но я уже не знаю, собираюсь я, не собираюсь. В общем, я не учусь, сестра... Хотя здесь, опять же, ты репатрируешься. Тебе дают возможность бесплатно, регулярно учить язык в среде, где ты очень активно погружаешься и говоришь постоянно на иврите. И вот у меня сестра проходила эти курсы. Ульпан они называются, очень быстро, очень насыщенно. И в целом она, конечно, сильно... лучше меня может коммуницировать на иврите, там спустя полгода она уже это могла делать.
Ты затронула тему планов, и как раз хотелось узнать. Ты сказала, что они немного неопределенные, но тем не менее, ощущается ли сейчас Тель-Авив как дом, и какие у тебя дальше планы, хоть какие-то примерные?
Вот это очень сложный вопрос, потому что на самом деле Тель-Авив как дом ощущается. И я здесь уже, во-первых, все знаю, все могу, я чувствую себя здесь очень как бы в окружении тоже людей. Вот. Какая-то все-таки какой-то есть уже и комьюнити и так далее. Вот. Но есть чувство, что, возможно, там в какой-то ближайшей перспективе будет необходимость у меня и по работе пожить в Европе, и в целом еще попутешествовать, посмотреть, где как что, вот. И, ну, наверное, если быть честной, то там, текущая война и вот напряжение, которое есть, оно все-таки вызывает вопросы к самой себе, ну, насколько я верю в разрешение арабо-израильского конфликта. И, ну, это основной вопрос, потому что военные действия не прекращаются, на севере они становятся только активнее, и когда ты, конечно, это оцениваешь, ты понимаешь, что а если я захочу строить семью и так далее, готова ли я, там, чтобы мои дети потом пошли служить в армию? Ну, в общем, это очень сложные вопросы, на которые очень сложно дать себе ответ, Вот. Хотя именно там по многим критериям, которые мне важны, это климат, это все-таки вот бизнес-среда и там стартап, привлекательность для того, чтобы строить что-то. Здесь все эти критерии объединяются, вот. Но опять же есть вот этот вот большой минус, с которым тоже, ну, непонятно, как сейчас разобраться, но я опять, у меня сегодня день, когда я делюсь своими защитными механизмами. Я просто, да, когда мы сюда и переезжали, мы договорились, что мы в целом поживем здесь год и посмотрим, как будет. Вот. И вот еще в целом год не прошел, середина апреля еще только впереди. Ну и пока как будто бы есть комфорт в жизни здесь. Будет так, как будет. А там уже будем смотреть. Но вот именно сказать, что все, я остаюсь здесь жить навсегда, я не могу. Более того, ну и со всеми людьми, с кем тоже общаешься, у всех есть эта неопределенность. И это удивительно, что до войны все начинали говорить: все, мы точно остаемся здесь, а сейчас снова такое: ну, может быть, не остаемся. Будем смотреть, как будут развиваться события. Вот все и смотрят. Как-то так.
Да, наше поколение учится жить в условиях неопределенности и не строить планов. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Ну, какую-то антихрупкость точно развивает.
Да, 100%.
Предлагаю закончить наше интервью небольшой серией блиц-вопросов. Назови свое любимое израильское блюдо.
Ой, блин, как сложно. Но на самом деле это все-таки, наверное, свежая рыба все равно. Я не могу сказать, что это израильское блюдо, но я вот вспоминаю просто открытие последних дней. Я была в Иерусалиме, и там была супер классная свежая рыба. Но опять же, дисклеймер, у меня просто на хумус аллергия какая-то, поэтому такая я. Вот. Еще израильские бананы. Я считаю, что это самые вкусные вообще бананы, которые тут растут. Я не знаю, что с ними. Я от них зависима. Вот.
Надо же, вот про бананы я никогда не слышала. А хумус — это один из хайлайтов вообще моего путешествия в Израиль, которое было там уже 5 лет назад, так что не слушайте Женю. Отличный хумус.
Да, ешьте хумус. Я уверена, что если у вас нет аллергии, то хумус стоит того, чтобы его есть.
Продолжим гастро-вопросы. Любимый израильский напиток. Если это вино, то расскажи, может быть, какое-то конкретное вино.
Это вино, и даже уже могу сказать, есть винодельня «Гараж де Папа», и у них есть очень вкусное красное вино. Вот, просто их красное вино великолепно, мне очень нравится. И вот еще ребята недавно открыли для меня прекрасно. В Израиле есть только одна винодельня, которая прям специализируется на белом вине, «Сфера» называется, и у них вот, буквально недавно я попробовала просто прекрасный савиньон вообще. Мне очень нравится. Ну да, и в Израиле я вообще перестала пить коктейли. Я считаю, что тут вот на море очень хорошо пьется вино. Красное, белое, оранжевое вино. Это тоже очень хорошее. Вот лучший напиток. Чил максимальный.
Ты посоветовала прочитать книгу «Улица Яфа», если я правильно запомнила. Есть ли еще какая-нибудь книга, которую стоит прочитать, чтобы лучше понять Израиль вообще как явление, если можно так сказать?
Ой, а можно я посоветую не книгу, а подкаст? Вот, он называется «Анхоли», но мне кажется, просто в текущей ситуации, опять же, книги так быстро писать не успевают, а здесь журналистка, израильтянка, которая живет в Израиле, и тоже журналист из The Guardian в Лондоне, они каждую неделю как раз записывают подкаст про текущую ситуацию. И он, получается, смотрит на все это, да, вот со стороны, как Европа и UK, и Америка освещает события, а она, как именно внутри Израиля, освещают события. Очень интересно, очень иногда у них такие тоже сложные конфликты во взглядах. В общем, если хочется, мне кажется, если хочется погрузиться в это, то стоит послушать подкаст и то, про что они рассказывают. Вот. А то, что журналистка из оппозиционного канала, вот, мне очень нравится. Вот, я считаю, что это очень хорошо. Ну, а так, ну, ладно, наверное, все остальные книги про конфликты, мне кажется, что лучше просто историю тоже почитать. Mm-hmm. Вот, есть несколько неплохих книг просто про историю формирования Израиля. Вот. С двух сторон просто стоит ее почитать, да и все. Вот. Но улица Яфа прекрасная.
Хорошо, спасибо за рекомендацию. Если не Тель-Авив, в каком городе в Израиле ты бы жила? Наверняка ты успела попутешествовать по стране.
Ни в каком. Если не Тель-Авив, я не буду жить в Израиле.
А как же Хайфа?
Нет. Я, конечно, хочу жить в маленьком городе, но все-таки в супер живом и в супер, не знаю, центральном. И это, к сожалению, в Израиле только Тель-Авив. Но опять же, да, возможно, на самом деле есть еще Нетания и Герцлия. Они оба, это города близко к Тель-Авиву, то есть можно сказать, жить в пригороде, возможно, ну там точно с семьей и детьми хорошо. Вот, я бы, наверное, mm-hmm. жила там. А все-таки и потом ездила бы тусоваться в Тель-Авив там 20 минут, и ты тут. Вот. Это другой город формально.
Последний вопрос. Хоть ты и, как призналась нам, не очень сильна в иврите, все равно скажи какое-нибудь твое самое любимое слово.
Мое любимое слово — это сабаба. И я считаю, оно отлично заканчивает наш подкаст сегодня, потому что это на самом деле арабское слово, которое означает «хорошо», «окей», типа все вообще супер», «сабаба», вот. И, ну, это про то, что здесь, конечно, очень большое все равно влияние, в том числе арабской культуры, и вот израильтяне вообще всегда говорят «сабаба», «сабаба», вот. И я очень тоже люблю это слово, и в целом тоже такая, да, «сабаба», «сабаба», вот.
Какое милое слово! Правда, чудесное завершение диалога. Женя, огромное спасибо, что рассказала про свою историю, поделилась своими впечатлениями и мыслями. Это был очень интересный разговор.
Спасибо за вопросы. Вот, я надеюсь, что в скором времени у нас тут все станет тихо, люди приедут в Израиль. Безусловно, нужно посетить Иерусалим. Вот. Но и я считаю, что если вы собрались в Израиль, приезжайте обязательно в Тель-Авив, чтобы посмотреть на абсолютно другой Израиль. Вообще два разных города. Очень часто люди приезжают в Иерусалим и видят только одну сторону Израиля. Так что если будете тут, то я с удовольствием что-нибудь порекомендую, покажу, расскажу. Вот. Буду рада показать вот такой живой, не ортодоксальный, а очень такой либеральный, веселый Израиль на берегу моря.
Класс, большое спасибо.
И тебе спасибо большое за вопросы. Вот, было очень душевно.